Часть шестая.
Жил да был на белом свете ученый немец Карл Эрнст фон Берр. Для коллег по Санкт-Петербургской академии наук просто Карл Максимович. Полезный человек для отечества, если справочникам верить. Вот только польза эта для трудового народа не слишком очевидна. Открыл, допустим, Карл Максимович спинную струну, хорду. А зачем она рабочим и крестьянам? Или, допустим, яйцеклетка. Какой от нее толк? Маленькая она, неприметная, не разглядеть, ни к делу приобщить. Повезло немцу. Не дожил до светлого праздника диктатуры пролетариата, не попал в трудовой лагерь, как бесполезный паразит сомнительного происхождения. Но, может, именовала бы Карла Максимовича классовая месть, потому как часть трудового элемента он все-таки уважил. Не крестьян и не рабочих, а библиотекарей. Лежали в Санкт-Петербургской академии мертвым грузом сотни тысяч книг на всех языках. Тяжко товарищам-библиотекарям приходилось. Не служба у них была, а чисто помещичья барщина. Карл Эрнст фон Берр, пусть и дворянин, проблему осознал и с книгами разобрался, причем не теоретически, а в реальной жизни. Поделил на разделы, указатели придумал, главное же, полки удобные изобрел. На самом верху книжки-малютки прячутся, посередине те, что крупнее, внизу же толстяки-гиганты вроде «Капитала» товарища Карла Маркса. Понятно, удобно, а также безопасно, потому как на голову только самые легкие издания могут упасть. Так и возник в Академии Берровский фонд. Сотни тысяч книг по умной немецкой методе рассортированы. Пользы от них народу, конечно, не слишком много, но и вреда нет. Стоят, есть не просят, пусть и в пыли, зато в полном порядке. Захочет слесарь с Путиловского почитать после рабочего дня боннское издание «Билингу Иоанна Малалы» 1844 года. Никаких проблем. Вот он, Малала, на самой нижней полке, с три капитала размером. Бывший старший оперуполномоченный ВЧК Пантелкин прикоснулся к черному фолианту, сдул пыль с пальца, выключил тяжелый американский фонарь, купленный 2 часа назад на Сенной. Значит, не перепутал. Огромный том он запомнил с прошлого раза. Внушительный больно. На целую ладонь со стеллажа выступает. Примета верная. Вроде как артиллерийский ориентир. В огромном хранилище темно и сыро. Свет горит лишь вдалеке. Маленькая лампочка над столом у входа. Слева и справа стеллажи, каждый в 3 яруса, по немецкой Берровской методике. До нужного еще шагов 30, если точнее 32. Леонид спрятал фонарь, подождал немного, к темноте привыкая. 32 шага. Первый, второй, третий. Фиалка. Папка не слишком толстая, желтый картон, белая наклейка, надпись черными чернилами. Под словом «фиалка» дата, тоже чернилами. Май 1918-го. Тесёмок нет, папка перехвачена резинкой. Американский портной. На желтом картоне размашистая карандашная надпись. Вместо тесёмок – ботиночные шнурки. 11-й шаг, 12-й, 13-й. Всего папок 7. 3 связаны бечевкой, вроде как в комплекте идут. Название не разглядеть, в газету завернуты. «Северная коммуна за июнь 1918-го». На первой странице стихи товарища Демьяна Бедного. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. «Никому не отдавай бумаги, Ленька, пусть лучше сгниют, меньше зла на земле останется». Сырость ударила внезапным жаром. Леонид, остановившись, смахнул пот со лба, без всякой нужды оглянулся. Черные полки уходили вдаль, исчезая в тяжелом сумраке, низкий свод давил, наваливался густой темнотой. Склеп. Вспомнились рассказы о парижских катакомбах, куда свезены кости с уничтоженных кладбищ. Не успел он там побывать, да и не слишком хотелось. Здесь не лучше. Там мертвые кости, здесь мертвые книги. «Никому не отдавай бумаги, Ленька, никому!» Далеким летом 1918-го молодой чекист Пантелкин еще в учениках ходил. Когда внезапно нагрянувший в Питер Жора Лафар объяснил задачу, Леонид, слегка растерявшись, предложил завернуть папки в клеенку и спрятать в могиле или склепе, к примеру, на Волковом кладбище. Жора даже смеяться не стал. Пантюкин устыдился, но вовремя вспомнил о бандитских заначках на чердаках и в подвалах. Лафар мысль сходу не отверг, однако предложил не спешить. Тогда-то услыхал Ленька английскую мудрость о спрятанном листке. А если лист не с дерева, а с бумажной фабрики? Где ему самое место? 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Пантелкин напомнил другу о документах в первый же вечер, как встретились, даже стопки не опрокинув. Лафар ничего не сказал, лишь поглядел со значением. Потом появилась блюмочка, и Леонид понял, что ничего не изменилось. Жора воскрес, но бумагам место по-прежнему в склепе в 32 шагах от Малалы Бонского, на самой верхней полке. Никому не отдавай. 30-й шаг. Бывший старший оперуполномоченный расстегнул пальто, поправил кобуру трофейного нагана. В библиотеку инспектора Кондратова пропустили, ничего не спросив. Для верности Леонид лично запер комнату охраны, где имелся телефон, прихватив ключи с собой. Никто не помешает и помешать не может. Дело, считай, на мази, еще два шага. Тьма стала гуще, плотнее, точно как в знакомом расстрельном подвале. Там, где только что неярким желтым огнем горела лампочка, проступило белесое пятно. Глаза, губы, сжатый последней болью рот. На мертвом лице мертвые пустые глаза. Белые губы сжаты, на желтом лбу незнакомые резкие морщины. Георгий Георгиевич Лафар. Пантелкин резко выдохнул, прогоняя пустое видение. Жора жив-здоров, все они живы, а бумаги... Всего лишь бумаги, желтые папки, ботиночные шнурки. Понадобились? Ну, заберет. Сейчас подойдет к нужной полке, подтянется, станет ногой прямо на толстенный фолиант. «Здравствуй, Ленька!» Вначале почудилось, будто рухнул потолок. Потом только понял. Лампы включили. Пальто, кобура, пиджак, ботинки. Леонид не спорил, не пытался хитрить. Разделся, бросил одежду на пол, сверху уложил инспекторский наган. Холода не чувствовал, даже оставшись в брюках, рубашке и тонких парижских носках. Безмолвно прошел вперед, где над маленьким столиком по-прежнему горела ночная лампа. «Садись!» Оглянулся, усмотрел табурет там же под лампочкой. Прошел, пачкая носки. Сел. «А знаешь, где ошибся?» Лафар стоял в 5 шагах. Незнакомый, мрачный, в тяжелой комиссарской кожанке. В глаза не смотрел и оружие не прятал. Не верил Жора другу своему Леньке. «Ошибся?» Думать не хотелось, но слишком прост ответ. «Когда тебе доложили, что Ленька Пантелеев воскрес, ты сразу понял, где меня ждать. Легаши кинулись в Сестрорецк, границу стеречь, но ты знал, что мне граница без надобности». Жора кивнул, поглядел сукоризной. «Плохая работа, товарищ старший оперуполномоченный, очень плохая». «Тебя могло не быть в столице». Пантелкин прикрыл глаза, спасаясь от беспощадного света. «Ты, Жора, часто уезжал, так что шанс у меня был. Никто бы другой не сообразил». Перед глазами знакомая сырая тьма. Не скрыться, не уйти. И голос друга, далекий, словно с края света. «Вчера у меня был плохой день, Леонид. Очень плохой. Когда мне доложили, я вначале не понял, а зачем тебе архив? Дзержинского нет живых, мертвы Свердлов, Троцкий, Володарский. Это бумаги мертвецов, трупный яд из могилы, живым они не нужны. Ты не отдал их блюмочки, и я тобой гордился. А кому они понадобились сейчас?» Пантелкин дернул плечами. «Мне понятно». «Нет», — негромко возразил голос из темноты, — «ты не взял их даже в декабре, когда занимался Дзержинским. За тобой следили. Если бы ты, Ленька, поехал в Питер, я бы тебя здесь встретил. Думал, ко мне обратишься, а ты не стал. Знаешь, было обидно. С Феликсом я бы тебе, может, и помог». Ленька рассмеялся, негромко, глаз не открывая. «Таня, рыба и зуба паскудный, Жора. На что обиделся? Что я к тебе в волчине с Маленому на поклон не пошел? Один справился. Учись работать красиво, так и учил нас Феликс Эдмундович». Темнота долго молчала. «Я читал «Ад вскрытия», — наконец заговорил Лафар. «Товарищ Дзержинский умер от разрыва сердца. Ни пули, ни яда. Но убил его ты, Леонид. Если хочешь, покайся напоследок, легче будет».
«Ким Петрович поручил?» — понял Пантелкин.
«Нет, Жора, каяться не стану. Акиму передай, что комментариев не будет». С Дзержинским все получилось просто. Временный комендант объекта Горки товарищ Москвин получил в свое распоряжение все ключи, в том числе от опечатанного сейфа, где хранились личные бумаги вождя. Леонид забрал только одну папку, но и ее хватило. Осенью 1918 года товарищ Дзержинский был вынужден дать собственноручные показания в связи с получением немалой суммы в фунтах, переданной через датского поверенного в делах. Речь шла об освобождении великих князей, запертых в Петропавловке. К этому времени одному из них, Гаврилу Константиновичу, уже удалось тайно покинуть страну. Дело было слишком ясным. Первочекист даже не пробовал ничего отрицать, лишь упирал на политическую безвредность высокородных заложников. Именно тогда пораженный вождь сказал Максиму Горькому, недобрым словом поминая изменника, «Лицо как у святого, а сам вор и взяточник». Почему бывшего руководителя ВЧК не отдали под трибунал, а восстановили в должности, Леонид так и не понял. Видать, слишком много силы успел набрать Феликс Эдмундович, слишком много секретов держал под рукой. Что ж, пришла пора заплатить по счетам. Несколько страниц, взятых из сейфа, первочекист нашел в своей служебной квартире прямо на рабочем столе. Рядом лежал свежий номер «Правды». Если бы намек не был понят, Леонид прислал бы ему на следующий день уже сверстанный макет главной партийной газеты с текстом признания на первой полосе. Полчаса работы для бывшего наборщика Пантелкина. Обошлось. Сердце, источенное ненавистью и кокаином, не выдержало. Похороны Дзержинского прошли очень скромно. Найденные на столе покойного бумаги говорили сами за себя. Разговоры успели вовремя пресечь, но смутный остаток остался. Леонид ждал, что его вызовет товарищ Ким для откровенного разговора, но этого не случилось. Кажется, секретарь ЦК тоже что-то понял. В сейфе вождя имелись разные документы. «Ленька!» Пантелкин открыл глаза. Лафар был рядом, шагах в двух. Смотрел недобро, пистолет держал в руке. «Ким Петрович на тебя очень рассчитывал. Он доверял тебе, даже про свою семью рассказал». Бывший чекист молча кивнул, вспомнив цветную фотографию. Старик и мальчик, два Николая Лунина. «Ты был очень нужен. Именно сейчас, когда мы вот-вот восстановим канал, нам потребуются разведчики, первопроходцы. А ты хотел уйти на ту скулу. Зачем? Там же белогвардейцы, и все равно Ким запретил тебя убивать. Ты мог остаться во Франции, уехать куда-нибудь подальше. Это отставка, но не смерть». Леонид не стал спорить. Отставка с пулей в бедре, с полицией, идущей по свежему следу. «Добрый, добрый товарищ Ким. И верная Мурка, Маруся Климова. Ты вернулся, Ленька. Для чего? Эти бумаги никому в стране не нужны. Они могут понадобиться только за кордоном, чтобы скомпрометировать РКПБ. Кому решил бумаги продать? Белогвардейцам? Англичанам? Не молчи, Леонид, я же и по-другому спросить могу. Живым ты отсюда все равно не выйдешь. Кровь до утра замоют. Но умирать лучше без мучений. Человеком, а не мешком с переломанными костями». Сердце зашлось болью, но бывший старший оперуполномоченный все-таки улыбнулся. «Не надо, Жора. Убей сразу, и я не обижусь.
Не было у меня в жизни друзей, только ты, Доблёмкин. Яшка, сволочь редкая, но он меня спас, а ты... Дай умереть с легкой душой, тебя не проклиная.
Выдохнул, в глаза друга посмотрел. Понял, отвел взгляд.
«С чего начнешь?» — хмыкнул. «У меня нога простреленная, до сих пор ноет. На фронте обычно по свежим ранам лупили, пока шомпол на огне калился». Провел рукой по брюкам, пальцем указал. «Здесь. Штаны снять или так обойдешься?»
«Ленька, не надо». Лафар подошел совсем близко, присел, пристроив пистолет под рукой, взглянул снизу вверх.
«Расскажи все. Я заступлюсь перед Кимом. Нарушу приказ, черт с ним, отвезу тебя в столицу. Что, сильно ранили?»
Пантелкин пожал плечами. Рука вновь скользнула по бедру, спустилась ниже к лодыжке.
«Всюду болит. Не хожу, ковыляю».
«Только врешь ты, Жора. Не умеешь ты приказы нарушать».
Ответом был хрип, негромкий, полный боли. Тяжелое тело завалилось на бок, дернулось раз, другой. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза, подобрал оружие, прицелился. Стрелять не пришлось. Ступер, короткий огрызок стальной спицы, вошел точно в горло. Пользоваться такими вещами Леньку научили еще в питерском дамзаке. Ничего сложного. Тупой конец следует обмотать бечевкой, на острый ластик насадить. Спрятать можно где угодно. В брючине, например, к нижнему шву поближе. Битый вертухай такую заначку сразу срисует, а для фраера вполне сойдет.
Уходя, Леонид не выдержал, оглянулся. На мертвом лице мертвые пустые глаза, белые губы сжаты, на желтом лбу незнакомые резкие морщины. Георгий Георгиевич Лафар бросил друга Леньку, не взял с собой. Заплакать бы, до слез не осталось.